Служение Слова Истины представляет проповедь пастора Андрея Вовк по книге «Послание к Титу». Глава 3, стихи с 9 по 11. Удаление от опасности.
Надеюсь, вы помните, что мы говорили об этом в самом начале, что перед Титом стояла особая задача, непростая задача. Он должен был принести перемены, определенные перемены в церкви острова Крит. Мы знаем, что эти церкви находились в непростом состоянии. Первая глава говорит о том, что руководство церквей, мягко говоря, оставляло желать лучшего, и Тит должен был поставить пресвитеров, пастырей, епископов, которые соответствуют Божьим стандартам, первая глава. Мы также из первой главы узнаем, что непокорные, пустословы и обманщики должны были противодействовать служению Тита и также стремились захватить лидирующие позиции в церкви. Из второй главы мы узнаем, что Тит должен учить верующих правильному отношению друг к другу в церкви, а третья глава говорит о том, что Тит должен учить верующих правильным взаимоотношениям с людьми мира. В общем, перед Титом стояла трудная задача. Он должен был провозглашать истину, и противников было много. Была жесткая оппозиция, непокорные, пустословы, обманщики, лицемеры. Ты проповедуешь истину, но есть противники. Что делать в этой ситуации? Понятно, жить свято, стремиться к благочестию. Но есть еще одна важная деталь, которую необходимо соблюдать. Есть еще одно важное повеление, которому необходимо следовать было Титу для того, чтобы эти реформы осуществились. Тит должен был не увязнуть в спорах, ссорах, бесполезных словесных перепалках. Тит должен был не увязнуть в конфликте с теми, кто противится истине. Давайте прочитаем все вместе призыв Павла удаляться от неправильного общения и неправильных людей. 3 глава, стих 9, 10, 11. Если Тит не соблюдал бы эти слова, библейские перемены не могли бы осуществиться. Церкви острова не могли бы реформироваться. Послание к Титу, 3 глава, стих 9, 10, 11. «Глупых же состязаний и родословий, и споров, и расприй о законе удаляйся, ибо они бесполезны и суетны. Еретика после первого и второго вразумления отвращайся, зная, что таковой развратился и грешит, будучи самоосужден». Обратите внимание на два слова, очень похожих слова, синонима, в 9 стихе и в 10. «Удаляйся». Я даже подчеркнул себя их в Библии. «Удаляйся», 9 стих. 10 стих. «Отвращайся». Сильные слова, которые призывают к резкому отвращению, к полному удалению. Вообще, друзья, идея удаления присутствует в Библии. Если мы хотим жить свято и хотим быть эффективными в служении, наша задача не только стремиться к благочестию, к праведности, святости, но и удаляться от всего, что связано с грехом, от всего, что бесполезно. Благочестивая жизнь требует удаления от зла и греха. Среди описания благочестивого Иова, благочестивой жизни Иова, книга Иова, 1 глава, стих 1, также есть идея удаления. «Был человек в земле Уц, имя его Иов, и был человек этот непорочен, справедлив, богобоязнен и удалялся от зла». Вот эта идея удаления, она присутствует в Писании. Книга Притч, 5 глава, стих 8. Помните, Соломон наставляет своего сына, желает его защитить от опасности греха, сексуальных грехов. И он говорит ему, опять ту же самую идею мы здесь видим, идею удаления. Он говорит ему о порочной женщине, он говорит ему: «Держи дальше от нее путь твой и не подходи близко к двери дома ее». Опять, это же идея удаления, удаляйся. В послании к Тимофею, 6 глава, стих 11, мы также видим эту идею удаления. Павел говорит Тимофею, предупреждает выше, об опасности служения из-за денег, корыстолюбия, и говорит Тимофею, 1 Тимофею 6:11, «Ты же, человек Божий, убегай сего». Идея удаления, нужно удаляться. Эффективное служение, благочестивая жизнь – это не только стремление к святости, это не только стремление к благочестию, но это и удаление, удаление от греха, удаление от заблуждений. Тот же самый призыв мы видим в исследуемом сегодня отрывке. Павел говорит Титу: «Удаляйся», 9 стих, «отвращайся», 11 стих. Эффективное служение Тита возможно лишь тогда, когда он удалялся от неправильного общения и отвращался от определенных людей. То же самое касается нас, друзья. То же самое касается нас. Мы любим Слово Божие, мы любим истину, мы любим Писание, мы любим Господа. Но вокруг нас не все любят Слово Божие, не все любят истину и не все любят Писание. И иногда мы можем приходить на встречи с нашими друзьями, с нашими родственниками, знакомыми, как религиозными, так и нерелигиозными людьми, и неправильно себя вести. Мы можем углубиться, мы можем так погрузиться, встрять, если хотите, в борьбу, бесполезную борьбу. Что я имею в виду? Люди вроде бы задают богословские вопросы, а сами не хотят даже выслушать ответа. И начинается шум, начинается крик, начинается возмущение, начинается конфронтация. Люди переходят к взаимному оскорблению. Понимаете, о чем я говорю? И силы наши уходят на эту бесполезную борьбу. Наша энергия уходит туда. И потом вы уходите после этой стычки, после этого столкновения, и вы, ваш разум занят, вы не можете прийти в себя, вы не можете успокоиться, вы не можете изучать Писание спокойно, вы не можете молиться спокойно, вы не можете радоваться в Боге, вы не можете поклоняться в Боге. Все потому, что вы затратили свою энергию на людей, которые, возможно, уже слышали истину, которые отвергли истину. А раз так, значит, мы не должны еще раз и еще раз сталкиваться, конфликтовать, идти путем конфронтации с людьми, которые не желают познавать Слово Божие, не желают в смирении учиться изучать Писание. И мы с вами, друзья, и я в том числе, и каждый из вас, мы с вами имеем определенные ресурсы. У меня есть жизнь. Она ограничена рамками времени. У меня есть силы физические, они тоже ограничены. У меня есть способности определенные, они тоже ограничены. И у меня есть опасность. Взять свои силы, свое время, свои способности и направить их не на людей, которые хотят учиться и познавать Слово Божие, а на людей, которые уже слышали, уже знают, но продолжают противиться, продолжают клеветать, продолжают вести себя агрессивно, продолжают не принимать Слово Божие. И это большая опасность. И если я попадусь в эту ловушку, я стану бесполезным. Бесполезным человеком. Бесполезным человеком. Мы сейчас сидели с братьями, размышляли о том, что некоторые люди агрессивно противятся Слову Божьему, доктринам благодати, ненавидят тех, кто проповедует Слово Божие. Я говорю одному брату: вы знаете, все, что мы проповедуем, мы записываем диски, кассеты, книги издаем, вкладываем свою жизнь в людей, которые меняются, реально меняются, и мы это видим. Вот это все, оно останется. А все эти стычки, конфликты, они все исчезнут и забудутся. Они бесполезны с точки зрения вечности. Поэтому давайте свои малые ресурсы, свои малые силы направим в то, что будет вечно. То, что будет продолжать менять людей. То, что будет ценно в глазах Господа, когда измененные души получат небесную награду. И давайте уйдем от стычек, конфронтаций, ссор, споров с теми, кто знает, но не хочет. Кто противится Слову Божьему. Недавно мне сказали о том, что Некоторые служители говорят: мы не понимаем доктрин благодати, мы не понимаем избрания, мы еще чего-то не понимаем. Я спрашиваю: скажите, пожалуйста, вы действительно не понимаете или не хотите понять? Если вы не понимаете, мы вам можем объяснить. Это так просто. Но если вы не хотите понимать, то это уже другой вопрос. Поэтому, друзья, мы должны служить эффективно, быть плодотворными для Господа. И сможем ли это делать лишь тогда, когда будем удаляться от определенного общения и определенных людей. Служение Богу требует удаления от определенного общения и определенных людей. Я думаю, что каждому из нас хотелось бы уточнить, о каком общении идет речь и каких людях идет речь. Для ответа на этот вопрос обратимся к тексту. Вначале прочитаем 9 стих. «Глупых же состязаний, родословий и споров, и распри о законе удаляйся, ибо они бесполезны и суетны». Этот стих описывает общение, от которого следует удаляться. Обратите внимание на контраст. В 8 стихе мы встречаем слово «полезно». 8 стих, посмотрите, «полезно». А в 9 стихе мы встречаем слово «бесполезно». Полезно, когда речь идет о жизни верующего в здравом учении, и бесполезно, когда речь идет об общении, отличающемся спорами, ссорами, расприями. Для утвержденных в истине христиан всегда существует опасность втянуться в пустое, бесполезное общение с людьми, которые не хотят познавать истину. И для Тита существовала такая опасность. Мы сначала посмотрим на то общение, которого должен удаляться Тит, а потом сделаем применение, спроецируем это на наши дни. Вот что отличало общение, от которого следовало удаляться Титу во времена написания этого послания. Четыре отличия общения, от которого должен был удаляться Тит. Первое отличие этого общения – глупые состязания. Первое отличие общения, от которого должен был удаляться Тит – глупые состязания. Глупые – это греческое слово «морос», означает слабоумный, тупой, безумный. Глупые, безумные, пустые состязания. Состязание, греческое слово «зетесис», означает поиск, исследование, обсуждение, дебаты. Тит должен был удаляться от глупых, тупых, безумных ссор, обсуждений, дебатов, вроде бы поисков истины, но на самом деле это лишь имитация поиска. Тит должен был удаляться. Вот глупое состязание не для него. Второе отличие общения, от которого должен был удаляться Тит, связано с родословием, с изучением родословий. Родословие, видите здесь, да, это слово? Иудейские учителя любили проводить время в построении воображаемых родословных Ветхого Завета, а затем обсуждать их и спорить о них. Иудейские учителя представляли родословные и теоретизировали. Они дополняли какие-то родословные, они сочиняли какие-то родословные, они воображали какие-то родословные и спорили не о том, что изложено ясно в Слове Божьем, а о своих вот этих догадках. У одних одни предпосылки, догадки, у других другие догадки. Те доказывают свои догадки, эти доказывают свои догадки. В общем, речь идет не об объективном писании, а о субъективных предположениях. И Павел говорит Титу: в этих всех субъективных предположениях вообще не участвуй. Третье отличие общения, от которого должен был удаляться Тит – ссоры. Ссоры буквально означает соперничество. Общение, в котором люди соперничают друг с другом, в котором люди хотят доказать, что один лучше другого, талантливее другого, умнее другого, одареннее другого, лучше спорит, лучше доказывает. Общение, в котором люди хотят победить. Вот вы смотрите, богословский спор идет между двумя людьми, и вы видите, что здесь нет процесса ученичества, здесь есть процесс борьбы, конкуренции. Один хочет аргументами подавить другого и доказать, что он лучший оратор. От этого нужно удаляться. И четвертое отличие общения, от которого должен был удаляться Тит – распри о законе. Распри, буквально сражение, сражение. Они сражались о законе. Интересно, а зачем они сражались? Уже все было в отношении закона, все было решено. Деяния 15 глава говорит, что с законом апостолы разобрались и сказали: закон не нужен. Все же решено на соборе. На Первом Иерусалимском соборе все решено и сказано, что для язычников никакие элементы ветхозаветного закона не нужны, что спасение по благодати. Все решено, все так просто, все так ясно. А они продолжают спорить, они продолжают ссориться, они продолжают доказывать друг другу. И Павел говорит Титу: удаляйся от такого общения, от этих всех споров, потому что они бесполезны, то есть бессмысленны, беспорядочны и суетны, то есть тщетны. Друзья, Слово Божие невозможно утвердить в ссорах, распрях, конфликтах, в противостоянии, когда Библия используется как пулеметная лента, а уста как пулемет, и люди выстреливают друг в друга текстами. Тот выстрелил таким текстом, ну что, знаете, как люди говорят, 1-0, тот говорит, сейчас я тебе противопоставлю, 1-1, 2-1, вот такой морской бой. Ну, друзья, ну что это? Это совершенно не то, что хочет Бог. И вот в таком противостоянии истина не может утвердиться. А от такого противостояния нужно удаляться. Обычно, когда я оказываюсь в обществе людей, которые нападают на меня или на какие-то истины Писания и не хотят толком выслушать слово. Но они имеют какое-то возмущение, какое-то недовольство, но они не хотят учиться. Я говорю им простые слова. Я говорю им так. Если вы хотите в смирении учиться Слову Божьему, я подарю вам даже, я не говорю вам даже, возьмите, я вам подарю ручку, тетрадку, и я дам вам книги, кассеты, диски, я уделю вам время. Я сделаю все, чтобы вы познавали истину. Если вы так хотите, то этого я тоже хочу. У нас совместное стремление друг к другу, мы обязательно друг друга найдем. Мне не так трудно найти, кстати, я не прячусь. Если вы хотите, пожалуйста, давайте учиться. Но если вы не хотите учиться, а вы хотите спорить, кричать, возмущаться, то, извините, этого я не хочу. Поэтому давайте либо сменим тему, либо расстанемся. Но продолжать ссориться, кричать, вы ж не изменитесь от этого. Истину вы от этого не познаете. Вы криком хотите меня переубедить, но это уж совсем нелепо. Поэтому либо учимся, либо расстаемся. Или общаемся по каким-то другим техническим вопросам, если они у нас возникают. Но кричать, ссорить, спорить мы не будем. Мы должны удаляться вот от общения, в котором становится ясно, что учиться истине здесь не хотят. Здесь лишь хотят спорить, показать себя, победить в споре. Некоторое время назад я иногда посещал встречи служителей разных церквей. Меня приглашают на одну встречу, на другую. И вот посещая их на протяжении определенного времени, нескольких лет, я заметил одну простую вещь, что на каждой этой встрече нет серьезного изучения Писания, но на каждой этой встрече есть ссоры, есть распри, есть разногласия, есть недовольство, есть противостояние, есть борьба, есть соперничество. И со многими, с кем я беседовал, они с такой неохотой идут на эти встречи. Просто с одним говорю пастором, говорит, знаете, я две ночи не спал сюда, потому что я знаю, тот придет, у меня будет с ним такая стычка. Другой говорит, а я три дня не спал, ну пришел. Четвертый говорят еще что-то. Пятый, и все они в таких страданиях. И они спрашивают, что же делать? Не знают, что делать. Я говорю, я сейчас дам вам ответ. Очень простой. Не ходить. Простой ответ. Не ходите. Зачем? Если вы там не изучаете Слово Божие, духовно не возрастаете, если вы там ссоритесь, спорите, если вы друг другу противостоите, или измените эти встречи, превратите их в глубокое изучение Слова, но это такие попытки я делал, это никому не нужно. В таком случае, если вы не хотите изучать Слово Божие, тогда я не хочу посещать эти встречи, я не хочу потратить свою жизнь на пустоту. Это пустота, это глупость. Все встречи, запомните, друзья, они могут иметь высокий уровень, низкий уровень. Все встречи, на которых нет преклонения перед Богом, нет духа любви, смирения и изучения Писания, это бесполезное, суетное общение, от которого верующий человек должен удаляться. Некоторые люди приходят к нам на братские по четвергам, на братские общения для всех братьев. Мы там изучаем Слово Божие, молятся все братья. И они говорили: а когда же мы что-то будем решать? Я говорю: а мы ничего здесь не решаем. У нас вообще ничего не нужно решать. Мы молимся и поклоняемся Христу. Ну, они имеют в виду, что нужно что-то решать, один за, другой против, вот какое-то противостояние. Мы этим не занимаемся в церкви. Нам это не нужно. У нас нет борьбы. У меня иногда спрашивают служители из другой церкви: вы сейчас с чем боретесь? Я говорю: у нас нет борьбы. Мы вообще ни с чем не боремся. Мы вообще не боремся. Мы изучаем Писание, молимся и поклоняемся Богу. Нет борьбы. Ну, люди грешат, есть какие-то такие вещи, как в обычной церкви. Но борьбы нет. Если у нас будет борьба, тогда мы не сможем проповедовать Слово Божие. Бросьте меня сейчас в какую-то борьбу, и весь мой разум утонет в этой борьбе, и я не смогу написать проповедь, я не смогу сказать проповедь, я не смогу написать никакую книгу, ничего сделать вообще. Я буду всю жизнь бороться, в этой борьбе проживу, приближу свою смерть, стану нервным, раздражительным, стану плохим отцом, плохим мужем, стану плохим братом, я буду заводиться с полоборота, потому что все время в борьбе, меня чуть затронули, я буду возмущаться, я не смогу держать себя в руках. И вот в конце своей жизни, вот в этой борьбе я проживу, если Господь позволит мне умирать, я буду лежать, умирать и скажу: Господи, какая пустая жизнь прожита. Вроде бы прослужил, думал, что служил, а бесполезно. Ничего не написано, ничего не записано, никто не воспитан, никто не оттренирован. Вроде было тяжело, вроде сражался, сердце болело, таблетки пила успокоительные, а результатов нет. Так вот, чтобы такой беды не случилось, нам нужно внимательно отнестись к 9 стиху. «Глупых же из состязаний и родословий, и споров, и распри о законе удаляйся, ибо они бесполезны и суетны». Как сказано во 2 Тимофею 2:14, «они не служат к пользе, а к расстройству слушающих». Иногда пасторы, душепопечители – оказываются на грани отчаяния, теряют радость служения, теряют желание трудиться для Христа из-за того, что увязли в богословских спорах, распрях, конфликтах, растратили силы на тех, кто желает лишь спорить, а не учиться в смирении. Один мой знакомый служитель закончил семинарию, и он постоянно ходил на встречи, где его все время обзывали, где его все время унижали, где все время на него клеветали. И он после каждой встречи, он говорит: я по несколько месяцев отхожу. Что же делать? Действительно, трудный вопрос. Не ходить. Очень просто. Удаляйся. Зачем? Зачем тебе нужно? Предложи им изучать слово. Если они не хотят изучать слово, прекрати это общение. Оно не нужно. Оно бесполезно. Оно суетно. Оно бессмысленно. Очень простой ответ. Но, к сожалению, многие люди не могут его найти. Хотя он очень ясно представлен на страницах Священного Писания. Не ходи. Меня иногда приглашают на какую-то встречу, где я знаю точно, учиться там не будут истине. Там будет борьба, противостояние, взаимное, возможно, оскорбление. Ты пойдешь? Я говорю: у меня только одно сердце, у меня не два сердца. И это одно сердце я хочу вложить в то, что будет полезно. Я не хочу разорвать свое сердце, одно единственное. Если было второе, я бы его разорвал, не пожалел. Так как у меня одно, я не хочу разорвать свое сердце на бесполезную борьбу с людьми, которые не смирились перед Словом Божьим, чтобы учиться. И даже если я стану перед людьми, которые очень агрессивны, не хотят учиться, хотят ругаться, и задавлю их логикой, аргументами, текстами, расстреляю их, я иногда так делал, они все равно не смирятся, потому что их сердце не преклонено перед Богом. Я перестал это делать. Я сильно подорвал свое здоровье и потратил много сил впустую. Глупых же состязаний и родословий, и распри о законе удаляйся, ибо они бесполезны и суетны. Вот общение, от которого мы должны удаляться. Давайте посмотрим теперь на людей. На людей, не только от определенных мероприятий, но и от людей, которых следует удаляться. Стих 10-11. Люди, от которых следует удаляться. Еретика, после первого и второго вразумления отвращайся, зная, что такого и развратился, и грешит, будучи самоосужден. Люди, от которых следует удаляться. Кто эти люди-еретики? Еретики – это не просто лжеучителя. Это в каком-то смысле это слово можно применить даже более широко. В нашем переводе одно слово – еретик. В греческом два слова – еретический человек. Буквально слово «еретический» означает «самовольно выбранный». Первоначальное значение этого слова – «выбирать». Но со временем оно приобрело значение, связанное со своевольным мнением, противоположным истине и нежелание даже выслушать, рассмотреть взгляды, противоположные собственным. Поэтому под еретиком следует понимать не только явных лжеучителей, но и любого человека в церкви, который своим явным или скрытым духом восстания, бунтом, способствует разделению, расколу, разрушает единство церкви, единство истинно верующих, основанное на Писании. Еретик – это любой человек, который в церкви разрушает единство верующих. Любой человек, который своим поведением, восстанием, прямой речью или тайными разговорами на кухне вносит раскол, разделение в церкви – это бунтарь, еретик. Что же делать мне? Например, я пастор, например, я на месте Тита себя пытаюсь представить. Я оказался здесь, и здесь есть еретики, люди, которые бунтуют, восстают, которые так себя ведут. Что же делать? Ну, можно заниматься с ними очень долго. Встретился раз – бесполезно. Встретился два – бесполезно. Встретился три – бесполезно. И так каждую неделю по два раза в течение 10 лет. В результате еретик остался еретиком, ты уже на грани ухода в вечность, а люди, в которых надо вкладывать свои силы, чтобы они возрастали, оставлены без пасторского душепопечения, оставлены без наставлений и без заботы, и в результате они духовно слабеют, они, как сказано в послании к Ефесянам, младенцы, колеблемы всяким ветром учения, и церковь практически разрушается. Так вот, для того, чтобы не было такой проблемы, мы должны не уничтожать себя на одном еретике, а мы должны вкладывать свои силы в тех, кто хочет меняться, и в тех, кто хочет преобразовываться. Еретик может упорствовать в споре по важным библейским истинам. Еретик может зацепиться по какому-то второстепенному вопросу. Какая-то мелочь в церкви. Мелочь, он может к ней прицепиться и сказать, а почему вот у вас... Ну вот что-то не так. Почему у вас рояля нет? Скажу, что это за церковь без рояля? Есть только пианино. И он будет доказывать, что рояль нужен, и ему будут рассказывать, что это не важно, он будет сеять разделение и так дальше. Какая-то мелочь, он цепляется к какой-то мелочи и выводит ее на уровень важной такой какой-то позиции и готов за нее умереть. Итак, еретик может по важному вопросу, по второстепенному сеять разделение. Еретик может... просто сеет разделение в церкви, не покоряясь библейскому руководству. Он может отрицать необходимость послушания и уважения по отношению к служителям церкви. Он может говорить, а я не буду покоряться, а я буду по-своему, а я буду идти своим собственным путем. Одним словом, любой человек, который своим своевольным поведением ведет церковь к расколу, является еретиком. Как же относиться к еретику? Очень просто. Очень просто. Сказал раз... Сказал два и закончил разговор. Еретика после первого и второго вразумления «отвращайся». Это греческое слово, переведенное как «отвращайся», буквально означает «отказывайся», «уклоняйся», «отвергай», не имей ничего общего. Первое и второе вразумление очень похоже на предупреждение упорствующего в грехе из Евангелия от Матфея, 18 глава. Матфея 18 глава, стих 15-17. Помните, что там сказано? «Если согрешит брат, пойди скажи один на один». Это первое предупреждение. Потом вдвоем и втроем второе предупреждение. Третий шаг – скажи церкви. Если церковь не послушает, да будет отлучен, да будет как язычник и мытарь. 1 Коринфянам 5 глава, такого человека нужно отлучить. 2 Фессалоникийцам 3:14. «Если же кто не послушает слова нашего в всем послании, того имейте на замечании». И вот эта идея удаления – «Не сообщайте с ним, чтобы устыдить его». Не сообщайте, чтобы ему стало стыдно. Вокруг нас множество людей нуждается в Слове Божьем. А мы можем погрязнуть в ссорах и спорах с упрямыми еретиками. Как сказал один человек, один комментатор о еретиках, он сказал, на его скрипке всегда одна струна, и он будет играть на ней до конца жизни. Что мы должны это слушать, этот скрип, все время? Зачем? Еретика после первого и второго вразумления, отвращайся, зная, что такой развратился и грешит, будучи самоосужден. Развратился, это слово, переведенное как «развратился», означает выворачивать или искажать своим вздорным, вносящим раскол в общину поведением, еретик вносит сам себе осуждение. Если еретик является членом нашей церкви, что с ним нужно сделать? Если он бунтует, непокорный, ведет себя дерзко, агрессивно, что с ним нужно делать? Один раз сказать, два раза сказать, и дальше он должен быть отлучен. Правильно? Ну а если еретик не является членом нашей церкви? Какой-то человек, он не является формально членом нашей церкви, он, может быть, приходит на служение, а может быть, не приходит, но приходит по домам и сеет разделение в церкви. Ну как еретики сеют разделение? Они атакуют учение церкви, еще еретики сеют разделение, они атакуют служителей церкви. Они клевещут на служителей, они говорят всякую ложь. Что с ним делать? Поместная церковь должна относиться к такому человеку, как к отлученному, объявить его еретиком, и, может быть, если он очень агрессивно себя ведет, не пускать даже на богослужение. Если человек не является членом нашей церкви, но ведет себя дерзко, агрессивно, клевещет на служителей, атакует Слово Божие, что делать? Ну, я думаю, нужно объявить, что такой-то человек, он имеет влияние, знаете, что он не отлучен, но по Библии, если бы он был в нашей церкви, мы бы обязательно его отлучили, поэтому относитесь к нему как к отлученному. Не приветствуйте его, говорите ему, что он в грехе, что ему нужно покаяться, что у него проблема. У нас был такой случай несколько лет назад. Одна женщина, член другой церкви. Я иногда говорю таким людям, переходите в нашу церковь, мы вас хоть отлучим, как положено, по Слову Божьему. Она член другой церкви, и она живет в самых ужасных грехах, в грубом непослушании Слова Божьему, но в той церкви не применяет церковную дисциплину, не знаю, по каким причинам. Вот. Но эта женщина клеветала на одного из наших служителей, атаковала его, говорила против него ложь, и эта ложь доходила до членов церкви, и вводила церковь в замешательство. И тогда мы приняли простое решение, очень простое решение, объявить на группах поклонения, рассказать о ее грехе, о ее образе жизни, и объявить, чтобы церковь относилась к ней как к отлученной. Мы не можем ее отлучить, потому что официально не член нашей церкви. Но мы должны относиться к ней как к отлученной, не приветствовать ее, обличать ее, не соглашаться с ней, не принимать ее поношение. Я думаю, это было очень правильное решение. Здесь еще одна деталь, которая должна внести ясность. Смотрите, человек, который утверждает истину, он обязательно вносит раскол в царство тьмы. Он вносит раскол в общество, где люди не держатся истины. Но такого человека нельзя считать еретиком. Иисус Христос утверждал истину. Он такой раскол внес в общество Израиля. Он такой раскол внес в среду фарисеев. Ну, ясно, что он не еретик. Мартин Лютер, какой он большой раскол внес в католическую церковь, которая не держалась твердо учения Библии. Ну, конечно же, он не еретик, а верный служитель Божий. Друзья, если вы хотите быть плодотворными для Христа, удаляйтесь от бесполезного и суетного общения, в котором никто не желает смирения учиться, познавать истину, а вместо этого хочет лишь спорить, утверждать свое «я». Удаляйтесь от упрямых еретиков, которые не хотят познавать истину, вместо этого лишь носят разделение в церковь. Один-два раза сказал и закончили разговор. Если вы хотите созидать церковь, если вы хотите быть плодотворными в служении Богу, если вы не хотите растратить свою жизнь на бесполезную, пустую борьбу, если вы не хотите законсервировать свои духовные дары, если вы не хотите вложить себя в людей, от которых следует отвращаться, так как они не хотят меняться, тогда удаляйтесь от бесполезного общения упрямых еретиков. Я уже говорил, я не знаю, как у вас, но у меня очень мало времени и очень мало сил. У меня есть одна жизнь. Одна жизнь. И я вот всегда смотрю на свою жизнь так, что я должен предстать перед Богом и дать отчет за то, как я прожил жизнь. И я хочу прожить жизнь максимально плодотворно для Бога, максимально полезно, максимально эффективно. Поэтому все, что мне мешает быть эффективным, я от всего этого отказываюсь. Я хочу вложить свое малое в общение с теми, кто желает познавать истину. И у меня даже не хватает времени, чтобы вложить свои силы во всех, кто желает познавать истину. Как же я могу тратить свою энергию на тех, кто упрямо, агрессивно, дерзко противится? Если вы не будете удаляться от определенного общения определенных людей, вы не сможете быть эффективными для Бога. Закончим прекрасными словами из 2 Тимофею, 2 глава, стих 23-26. «От глупых и невежественных состязаний уклоняйся, зная, что они рождают ссоры. Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобивым, с кротостью наставлять противников. Не даст ли им Бог покаяние к познанию истины, чтобы они освободились от сети дьявола, который уловил их в свою волю? Аминь».
Дополнительную информацию о служении Слова истины вы сможете найти на сайте slovo-istiny.com или по адресу: город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!